И во всю дорогу он не усомнялся в своей поездке и только думал: «Шесть дней! Да это один вздох, не хватит!» А от минуты, как достиг Ольдиного дома, восстало все как новое, и еще сильней, жарчей, будто они оба помолодели, поозарнели. Опять всего изнутри как пересвежили, грудь другая, дыхание другое, глаза другие, весь счастливый. Как будто для этих встреч, для этой воронки вкружливой, он и жил всегда. А вот так, так легко весело, как на ребуса смотрел, не оказалось. В этот раз что-то и понуживало. Тут тоже был свой обряд, обряд говорения-слушания. Особенно всю поездную дорогу до Мустамяк, пока они обречены были к одному говорению. Знать-то Ольда множество чего знала, но уж очень учительно, отчего сразу становилось из интересного скучновато. Как будто в обводе ее опыта уже и заключалась вся главная жизнь. Об объяснениях тогда осенью с Алиной, что он открылся и что из этого потянулось, Георгий избегал Ольди в письмах. На письме не передать, да и в рассказе передашь ли. Тут столько сложного, неназовимого. Тогда обошлось благополучно. В Петроград Алина не поехала, можно не вспоминать. Да и неприятно, как всякий просчет. Но теперь при встрече скрыть тоже как бы нечестно. Томило. И здесь не сразу рассказал. И вот не предвидеть было, как Ольда взволновалась, как стала подробно и перекрестно выспрашивать, и сколько еще о том говорила, заснуть было нельзя. А с утра чуть глаза размежили снова и снова. Вот эти разговоры на сутки уже стали ему и тяжелы. Это опять было учительно, даже нудно. И здесь тоже упреки. Из того, что он делал промахи, Ольда вывела, что теперь она будет направлять его по своим оценкам, внушать план, как поступать. И такой иногда тон, что если вот сейчас она не скажет Георгию суровой правды, то и никто ему не скажет. Она думала за него, как уже за своего мужа, так уверенно говорила, что мужем своим признала его, будто они уже и под венцом побывали. Почти так подразумевалось и в гостях у соседа-профессора. И Георгий подумал: нет. Да если был бы он сейчас и свободен, вот так прямо — нет. Слишком ли много в ней настойчивого, даже властного? А между тем весь ее внушаемый план к тому и сводился, чтобы он боролся за нее. И Георгию стало перед ней же неловко, чтобы ей возразить. А она так понимала его молчание, что он впитывает, и развивала дальше. Впрочем, если это голосом певучим, уговорчивым, у тебя при плече журчит, так хоть и пусть. В уговоры не так-то можно и вслушиваться, что пропустить, не отозваться. Эти докуки соскальзывали, а девочка с зелеными глазами была вот она. Да не с такими уж зелеными, как раскрашивала карандашами, всего-то с призеленью. Тут все двоилось. Рядом с собою он ощущал Ольженьку как сокровище. Он и всегда, наверное, будет ждать ее зова и томиться без нее. Но к Алине оставался долг и вечно ноющее чувство. К Ольде не было такого. Сама ж говорила, что время — бесценный помощник. И сама ж вот торопила, что теперь уже откладывать нельзя. А что откладывать? А тут еще стала Ольда учить жутковато, как доброта губит в личном, как порезы надо лечить холодом и как бы надо Алине утешителя. Георгий не показывал вида, все опасаясь обидеть, а сердце в нем заныло. Он не заметил точно, когда именно и от чего, от какого именно толчка. Да, может, он и проснулся уже с необъяснимо занылым сердцем. Как появляется этот первый наслой душевного стеснения, мы не всегда замечаем от чего. Когда вчера гуляли по безлюдным мустомякам с забитыми на зиму домиками и ходили к профессору, уже что-то тяжелило или потягивало куда-то вон. И днем бегали за бревном и пилили весело, а что-то сжимало и сжимало неуклонно. За таким стеснением, если не уследишь, то легко ошибиться. Это сжатие сходно бывает и от предчувствия беды в будущем, и от раскаяния в уже совершенном. Эти два мрака очень сходны. От Ольдиных уговоров? Как будто нет, хотя и они вложились. Но было что-то и обхватней. Когда же он пошел колоть дрова и уже стоял в одном кителе распаренный, в облоге разваленных плах с желтоватым щепенистым телом, вдруг обняло такой тоской, так схватило, уворовало прочь сердце, почернели снега, и вдруг показалось невыносимым еще дальше оставаться в этой хвойной снежной дачной тишине. Он внушал себе, что это дико. Он ехал 2000 верст за этим жарким уединением, а другое все всегда его, но не внушалось. Внутри потемнело, обвалилось, и ничто не утешало. Ощутись это слабей, он срабел бы, постеснялся сказать Ольде, и остался бы через силу. Несколько часов назад была радость, и вдруг, безо всякой причины, обвалилась. Пошел с охапкой наколотых дров, кинул под печь и сказал: «Ольженька, что-то мне стало сердце тянуть не по себе. Что-то у меня предчувствие, что ли, какое-то дурное». И ушел, не дожидаясь ответа. Принес вторую охапку, грохнул на первую. Тогда: «Давай раньше уедем, а?» «Нет-нет», — оживилась она, — «так тихо, так хорошо, в кои веки мы вместе». Но видела его лицо, подошла, притянулась, снизу вверх смотрела: «Я тебя успокою». Георгий голосом уставшим, как перебитым: «Вот не знаю, вот не знаю». Вдруг стало мутно. Но и ее лицо стало теперь несчастным, темнота погналась по маленькому лбу на глаза. А ведь бывает, что и успокаивается внезапно, как началось. Они собирались уезжать отсюда в воскресенье днем, а сейчас была пятница, впрочем, уже и за полдень. Ольда нешуточно отемнилась, даже и обидой, строго поджала губы. Да и стыдно мужчине гнать куда-то по предчувствию или сомнению. О сомнении он не дал Ольде и догадаться. «Ладно, остаемся, а там посмотрим». Не так уж долго и до ранних северных сумерок. Раскалили печку и сидели на чурках перед открытой топкой, все в огонь. И Георгий устыдился, что вдруг стало ему в тягость оставаться тут. Какая женщина прежде одарила его 1/10 этой радости, как Ольда? Она опять пыталась много говорить, теперь и о другом, но он ее утешил, чтобы молчала, и долго нежно держал на коленях, прижатый бочком к своей груди, даже именно к сердцу. Почему-то, если вот так прижать и держать, то тревога тает. В домике темно, свет один от горящих дров, как в пещере 20 тысяч лет назад. Мы укрыты от опасностей, есть у нас пища, есть огонь. И если мне, сильному, так легчает от твоего прижатия, то насколько же тебе? От врагов, от мороза, от голода, от смерти только и нужны теплота и лад между нами, а слов не надо. Да мы еще, может, и говорить не умеем. Уж какие сладостные у них бывали вечера! Но благодарней этого не было. И нежная-нежная тихая ночь, все время в обнимку. Глава 19. Так и знал Михаил Владимирович, что народное негодование неминуемо прорвется. Даже французская делегация говорила недавно: «Вы заслуживаете лучшего правительства, чем есть». И вот правительственная политика начала давать свои роковые плоды. Она вызвала недоверие всех мыслящих русских кругов к своему государственному аппарату. Строй государства с каждым днем отставал от самосознания общества. По вине этого правительства и создалось роковое разъединение власти и народа. Своей манерой повелевать оно и сеяло первые семена будущей революции. Уже с 1914 года председатель Государственной Думы, да и другие, пророчили, что правительство не справится, наделает массу ошибок. И действительно, противоречивые, лишенные единого плана и мысли, распоряжения правительства неуклонно увеличивали общую дезорганизацию всех сторон жизни. Все распоряжения высшей власти как бы направлялись к особой цели — еще более запутать положение страны. Можно было, не обинуясь, утверждать, что правительством руководит распутинский кружок, а сам он служит интересам Германии. Да и чего можно ждать от этих ничтожных людей, кто случайно появляется у власти и не умеет проявить ни одного высокого порыва? Они не могут добровольно отрешиться от власти, ибо им не хватает любви к народу, той самозабвенной любви к народу, которую кровоточат все сердца народных представителей. И в десятеро от них огромное тревожное сердце Михаила Владимировича. А привело себя к крушению правительства, потому что сопротивлялось общественной самодеятельности, усилиям всего общества помочь общей беде, безо всякой же задней мысли, с одной целью поддержать правительство в трудную минуту. Тревога России об обороне была так естественна и необходима, но единение страны вселяло в правительство страх, и все старания Государственной Думы успокоить, а не возбуждать население, оказались бесплодны. Чьей-то невидимой рукой упорно вносилось в народ раздражение и недоверие. А зловещим олицетворением этой преступной политики стал гнусный Протопопов, перебежчик и двурушник. И всей Государственной Думе, и всему прогрессивному блоку было оскорбительно, что этот видный, успешливый их член оказался такой низкий изменник. Падко кинулся в лагерь правительства. Но Михаилу Владимировичу Родзянко оскорбление было двойное, еще и личное, что этот ничтожный человек годами замещал его в председательствовании Думой, что Родзянко прежде сам предлагал его в министры, правда, промышленности торговли. Но каково же было его изумление, когда Протопопов, воротясь главой думской делегации из заграничной поездки, пришел с отчетом не к Михаилу Владимировичу. Он был вызван к государю помимо него. И так начались их таинственные и позорные переговоры со Штюрмером о Министерстве внутренних дел. Возмущению Михаила Владимировича не было границ. И вот народное негодование прорывалось. Вчера были в Петрограде волнения, которых Михаил Владимирович не мог оставить без внимания. Рабочие покидали заводы и большими толпами шли в центр города, правда, с неизвестной целью, не к Государственной Думе. Сегодня справедливо, да и с чувством возмездия, ожидая продолжения волнений и желая разгадать это народное движение, Родзянко, покинув думские прения, полыхать часть дня без себя, самолично поехал туда, откуда движения начинались, на Васильевский остров и Выборгскую сторону. И ему самому довелось наблюдать величайшее волнение рабочих женского пола, по-видимому, из-за неравномерности продажи хлеба. И снова толпы шли к центру с неизвестной целью. А чем избывал всегда Михаил Владимирович, это инициативой и энергией. Кто-кто, но не он мог бы быть безучастным зрителем развала государственности. Еще не успел его автомобиль воротиться с заречной стороны, а его проницанию уже представилась и вся картина. Преступное и беспомощное правительство пожинало плоды своей темной политики. Прорвалось именно то, о чем всегда предсказывали лучшие люди общественности. Глубоко глядя, дело было, конечно, не в хлебе, но в народной обиде на то, как обижало правительство его народных избранников.